Итак, друзья, это вторая часть семинара по Сватхисхана чакре. Сегодня 18 августа 2013 года, и мы, Михаил Колесник и Вадим Запорожцев, проводим этот чудеснейший семинар. Итак, если есть вопросы, давайте мы их сейчас обсудим. Прям сразу. Если у кого какие вопросы, прошу, задаем. На связи тоже задаем. Друзья, темы неочевидные. Темы сейчас, вот я сколько книжек просмотрел по чакрам современных. Ну, на самом деле, поверхностные книжки. Скажем прямо. В особенности, когда начинает добавляться уже что-то такое современное. Когда еще Вудруфа цитируют или тексты еще куда ни шло. Да, прошу.
По семи долинам медитации мы слышали описание практики этой. Я так понял, что она длилась там чуть ли не полгода там или год, что ли?
Да, нет, это значит, я, друзья, я пользуюсь случаем, отсылаю всех студентов открытого йога-университета к прочтению этой книжки. Знаете, чем всякую чушь сейчас читать, эзотерическую, вот сейчас захожу там в книжные магазины, столько всего разного. Лучше уж читать какие-то тексты выверенные и проверенные. Тем более, что Ромен Ролан очень выдающийся писатель, можно сказать, классик. И очень интересен его взгляд на жизнь йогов. Известна его книга, одна называется «Жизнь Рамакришны», другая называется «Жизнь Вивекананды». Прошу вас, найдите их, они доступны. И внимательнейшим образом прочитайте. Безусловно, там в этих книжках, в особенности «Жизнь Рамакришны», будет делаться в том числе и упор и на те или иные религиозные воззрение Индии. Но там также вы почувствуете, знаете, очень хорошо атмосферу, когда жил и учил Рамакришна. Вообще говоря, с Рамакришной связана одна тайна, напрямую касающаяся России. Известно его высказывание о том, что живет ли он, ну, его спросили, живет ли он последний раз в этой жизни, или он еще придет сюда. Ну, вообще говоря, известно было, и он сам об этом заявлял, что он освобожденный, он освободился. То есть он, ну, как бы так сказать, достиг высшей стадии в познании Вселенной. Он пережил состояние нирвана-кальпа-самадхи. Или самадхи без объекта. А все те, кто достигают этого состояния, больше им этот мир не нужен. И они в этот мир приходят только лишь для того, чтобы учить других. Ну и вот его спросили, придет ли он еще раз. На что якобы он ответил, что да, я еще раз я приду в этот мир, причем рукой своей махал, я буду рожден там. И по направлению, ну как бы вот из, как косвенно, он считал, что он родится в России, друзья. Более того, даже известен был какой-то срок, что типа я через 200 лет приду в Россию, потому что тогда там будет наиболее тяжело. Но опять же, с какого момента отсчитывать, да, может уже где-нибудь родился, да, потому что, по-моему, сейчас России не сладко, согласитесь. По всем фронтам, тем более по духовному. В духовном уровне здесь вообще выжженная земля, просто выжженная земля. Да, так вот, прочитайте эту книгу, вы массу чего очень интересного, ценного поймете. Вы поймете, как человек, который, ну как это было, в общем-то, и популярно в Индии, стал в первую очередь изучать религию, как он проходил по разным школам йоги, по разным школам философии, как он проходил через Адвайта Веданту, как он проходил через тантризм, как он проходил через другие философские системы и религиозные системы. И, знаете, в конце жизни он прошел, как утверждают, по всем известным духовным системам Индии и каждый раз доходил до того же конечной цели через разные течения, учения, в том числе и религии. И он заявлял, что нет разницы между религиями. Все религии ведут, если они истинные, к одной и той же цели. Это, конечно, очень не нравится всем религиозникам, отвечу вам, сразу вам забегая вперед скажу. Вот. И он болел очень сильно под конец жизни. И, знаете, его спрашивали, ну как же так, что если вы достигли столь великого могущества, если вы освобожденный, почему вы болеете? Но он всегда как-то очень философски отвечал, знаете, настолько, что ты вдруг понимаешь, что это некорректно поставленный вопрос. Однажды он сказал что-то в этом роде, что вот представьте себе, вот есть кусочек сахара, да, что если все увидят этот сахар, то в первую очередь его облепят мухи, и тогда до него не доберутся люди. Поэтому я особо и не хочу демонстрировать никаких своих сверхспособностей, потому что тут же меня, ну, окружат вот такие вот последователи. Вот, с другой стороны, ну, в общем, он очень философский, на самом деле, знаете, вот не, начинаешь, вот я очень часто сталкиваюсь с этими вопросами, вот если такие йоги, такие могущественные, почему они там на Олимпиаде золотые медали не завоевывают там в беге, в прыжках там или еще в чем. Вот, да, и ну, ответ в цели, да, и для чего это этим людям. Также очень рекомендую вам прочитать книжку, которая называется «Жизнь Вивекананды». И, собственно, как мне кажется, на Западе каждый уважающийся йог должен быть в курсе биографии этих людей. Так, чудесненько. Есть еще вопросы, замечания, комментарии? Да, прошу.
Есть такое мнение, что когда душа развивается, ну, прошла по всем ступеням развития, да, и находясь в высшей стадии там, просветления, ну, там развиваться вроде как уже некуда. И после этого она опять заново заходит, ну, как бы, снизу, да, опять все сначала.
Нет, ну здесь сама постановка вопроса неправильная. Считается, что душа не может развиваться, она уже совершенна. И вся практика йоги говорит не о том, чтобы как бы развивать душу или совершенствовать, а только лишь в одном, чтобы наше высшее «я» преодолело изначальное неведение в отношении себя самого. То есть в этом плане занятие йогой, друзья, вам ничего не приносит извне. Оно всего лишь помогает вам открыть то, что уже внутри есть. Это с одной стороны. С другой стороны, считается, что если вы преодолели изначальное неведение до какого-то уровня, вы в принципе больше не можете попасть под его влияние. Ну, в каком смысле? В том, что нет отката назад. Да, ниже, если ты поднялся до какого-то уровня, все уже, ниже не свалишься. Почему? Да потому что считается, что вся эта вселенная была только для этого и создана. У нее нет больше другой цели, ну, с этой точки зрения, чтобы мы, живя из жизни в жизнь, преодолевали свое неведение и раскрывали свое высшее «я». Вот. Так, еще у кого? Да.
Вы говорили, такой образ приводили... Сушумного можно представлять как флейту с семью отверстиями, в зависимости от того, как, через какую чакру входит
прана,
мы получаем тот или иной, значит, эффект. Вот, а вот если в каком как-то есть какой-то порядок.
Забытая мелодия для флейты. Я помню, фильм был такой. Да, друзья, вот это вообще, это, знаете, это моя самая любимая тема. Она, кстати, сопрягается, с одной стороны, с мантра-йогой, а с другой стороны, с нада-йогой. Есть такой еще тоже другой раздел йоги, называется нада-йога. Я бы ее назвал йогой композиторов. То есть натья-йога, йога-актеров, да, а нада-йога, йога композиторов. Вот согласитесь, Очень часто бывает такое явление в жизни человека. Стоит ему прослушать то или иное музыкальное произведение, как вдруг он ощущает, что он духовно поднялся на новый уровень. Понятно, это могут быть разные произведения. Для кого-то классика, там «Лунная соната» тебя поднимает куда-то высоко. Для современной молодежи это какой-нибудь там прогрессив в уши воткнул, и все, инцинс, и ты уже, значит, это, летаешь. Но так или иначе, есть такая связка между вот, генерацией вибраций мантра-йоги, либо восприятие вибраций снада-йоги, либо в этом смысле использование праны, когда ты начинаешь вводить ее в ту или иной центр и заставлять тот или иной лепесток вибрировать. И получается, что вводя прану в тот или иной центр, ты как бы активизируешь этот центр, он тебя начинает вибрировать, давая, значит, вот эту изначальную наду или звучание этой самой биджа-мантры, а также звучание этих лепестков, из которой можно формировать гармоничные переливы звучаний. И считается, что именно по этой причине музыка столь притягательна для нашего разума. То есть вот так косвенно, раз-раз-раз-раз-раз, прошлись по всем или тем или иным лепесткам, по тем или иным чакрам, сыграли, что называется, на наших нервах. Вот, но не на нервах, на наших нади. И тем самым ввели нас в то или иное состояние, в том числе и психическое. То есть вот обратите внимание, насколько это созвучно с мантра-йогой, когда действием мантр можно возбудить в том или ином человеке ту или иную эмоцию. Страх, гнев, там, зависть. Точно так же и вы слышите одну музыку, и она вам кажется, блин, печальная такая тягомотина. Или такая я помню все это, кто там у нас умирали, наши генсеки, там Брежнев умер, весь день по телевизору что-то такое мрачно-заунывное. Потом кто там у нас умер? Черненко опять, потом Андропов опять, да? Вот, и все такие, значит, вот-вот, траур, да, траурная музыка. Есть наоборот музыка веселая, слушаешь, и о, жить хочется. Есть боевые марши, знаете, такие вот... стройной колонной, глядя друг другу в затылок, чеканя шаг, и при этом что-нибудь такое, вот знаете, там, артиллеристы, Сталин дал приказ, да, то есть настраивает на... Ведь это же, по сути дела, также воздействие на нас. Я с вами согласен, все вот эти нейролингвистические программирования, все вот эти вот современные изыски наших психологов, которые хотят как бы больше денежек заработать по манипуляции, значит, через... Они ведь на самом деле, это ж старая идея. Вот, поэтому, собственно, знания-то не особо раскрывают. Так, да, поэтому можно сыграть, как на флейте, вызывая те или иные эмоции, вызывая те аспекты, немножко там, раз один окрас, тут, другой окрас. Вообще теория музыки, на самом деле, одна тоже из самых интересных. Почему мы что-то считаем гармоничным, а что-то дисгармоничным? Почему какое-то сочетание... Вот я маленький был, я к пианино подходил, говорю, а что их там несимметрично? Почему черных не столько, сколько белых клавиш, да? Логика есть какая-то или нет? Мне отвечают, ну этот звучит красиво, а это не очень красиво.
Там есть, там, в общем-то, глубоко уходит, Пифагор еще этим занимался.
Да этим занимались все, музыкосфер, да, я согласен. Так, чудесненько, друзья! Ну вот, давайте-ка мы сейчас в качестве практического упражнения с вами сделаем чудеснейшее упражнение из мантра-йоги. Постараемся сыграть на, значит, свадхистхана чакре. Во всяком случае, вдуматься и осознать те вибрации, которые соответствуют, во-первых, биджа-мантре, а во-вторых, тем или иным лепесткам. Что мы с вами имеем? Наверное, все-таки еще раз надо нарисовать эту чакру. Мы с вами имеем из текстов известную такую вещь, что биджа мантра или тот слог, порождающий принцип воды или свадхистхана чакры, известен как вам. То есть это слог ва, а в конце анусвара, или когда вы смыкаете губы, получается вамма. М это в конце не буква, это когда вы прекращаете что-либо говорить. Значит, итак, у нас известно, что биджа-мантра принципа вам, а на лепестках у нас бам, бхам, мам, ям, рам, лам, значит, и, ну и все, да, и все, шесть. Значит, ну, немножко, давай мы по-другому, это не та мантра, немножко другую сейчас. Смотри, мантру сейчас я... Берем все ручки и бумажку, и сейчас мы будем записывать мантру. Значит, пишем. Ом вам. Еще по-новой, ага, по-новой. Стирай вообще все. Сейчас, здесь тоже самое. Значит, ом вам. Ага. Дальше. Хрим бам. Хрим бхам. Хрим, значит, мам. Хрим ям. Хрим рам. Хрим лам. Значит, это развернутая мантра. Теперь короткая мантра. По сути дела, все то же самое. Только лишь хрим. Вот идет она так. Ом, ба, ом, вам. Хрим. Бам, бхам. Мама, ям, рам, лам, хрим. Вот так. Это короткая мантра. Какую практиковать будем? Давайте начнем с развернутой. Так, чудесненько. Итак, повторяем. Ом вам, хрим бхам. Хрим бхам, хрим мам, хрим ям, хрим рам, хрим
лам.
И по кругу, поехали. Записали себе все? Нет, длинную. Ну, по сути дела, смотрите, ом вам, а потом хрим и каждый лепесток. Вот если так. Поехали.
Хрим бхам, хрим мам, хрим я, хрим ра, хрим лам, ом хрим бам, хрим бхам, хрим мам, хрим я, хрим ра, хрим лам, ом хрим бхам, хрим мам, хрим я. Хрим ра, хрим ла, ом ба, хрим ба, хрим бха, хрим ма, хрим я, хрим ра, хрим ла, ом ба, хрим ба, хрим бха, хрим ма, хрим я, хрим ра, хрим ла, ом ба. Хрим ба, хрим ха, хрим ма, хрим я, хрим ра, хрим ла, ом ба, хрим ба, Хрим-ха, хрим-ма, хрим-я, хрим-ра.
Так, чудесненько. Заучили более или менее, а теперь мы немножко усложним эту практику. Можете, сидя, стоя, как угодно, визуализируем Муладхара, Сватхисхана чакру. Значит, ищем ее. Область лобка находим. Располагаем ладонь руки. И напротив лобка, сзади, вторую ладонь. Угу. Значит, одной или другой рукой, сейчас это не принципиально, какой рукой спереди, какой сзади. Теперь, вот между двумя вашими руками представили, что проходит линия. Эта линия где-то внутри пересекается с центральным каналом, который идет от основания вашего тела, то есть с района где-то там копчика, промежности до макушки головы. И вот там постарались увидеть, представить, визуализировать, почувствовать ясно или смутно, четко, либо расплывчато цветок лотоса с шестью лепестками. В центре написано «вам», а на лепестках, соответственно, все оставшиеся эти буквы. И вот, с одной стороны, внутри себя медитируем, представляем, с другой стороны, произносим эту мантру. Поехали!
Ом-ба, хрим-ба, хрим-ха, хрим-ма, хрим-я, хрим-ра, хрим-ла, ом-ба, хрим-ба, хрим-ха, хрим-ма, хрим-я, хрим-ра, хрим-ла, ом-ба, хрим-ба, хрим-ха, хрим-ма, хрим-я, хрим-ра, хрим-ла, ом-ба, хрим-ба, хрим-ха, хрим-я, хрим-я, хрим-ра, хрим-ла, ом-ба, хрим-ба, хрим-ха, хрим-ма, 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 хрим-я, хрим-ра, хрим-ла,
ом-вам, хрим-хам, хрим-хам, хрим-мам, хрим-ям, хрим-рам, хрим-ла, ом-вам, хрим-бам, хрим-хам, хрим-мам, хрим-ям, хрим-я, хрим-ла, ом-вам, хрим-бам, хрим-хам, хрим-мам, хрим-ям, хрим, храм, хрим, лам, ом, вам, хрим, вам, хрим, хам, хрим, мам, хрим, ям, хрим, рам, хрим, лам. Ом вам хрим бам хрим бхам хрим мам хрим ям хрим рам хрим лам. Ом вам хрим бам хрим бхам хрим мам хрим ям хрим рам хрим лам. Ом вам хрим бам хрим хам хрим мам хрим ям хрим рам хрим лам. Ом бам хрим бам хрим хам хрим мам хрим ям хрим рам хрим лам. Ом вам хрим бам хрим бхам хрим мам хрим ям хрим рам хрим лам. Ом вам хрим бам хрим бхам хрим мам хрим ям хрим рам хрим лам. Ом вам хрим бам хрим бхам хрим мам хрим ям, хрим, рам, хрим, лам. Ом вам хрим бам хрим хам хрим мам хрим ям хрим рам хрим лам. Ом вам хрим бам хрим хам хрим мам хрим ям хрим рам хрим лам. Ом вам хрим бам хрим хам хрим мам хрим ям хрим рам хрим лам. Ом вам хрим бам хрим хам хрим мам хрим ям хрим рам хрим лам. Ом вам хрим бам хрим хам хрим мам хрим ям хрим рам хрим лам. Ом вам хрим бам хрим хам хрим мам хрим ям хрим рам хрим лам. Ом вам хрим бам хрим хам хрим мам хрим ям хрим рам хрим лам. Ом вам хрим бам хрим хам хрим мам хрим ям хрим рам хрим лам. Ом вам хрим бам хрим хам хрим мам хрим ям хрим рам хрим лам. Ом вам хрим бам хрим хам хрим мам хрим ям хрим рам хрим лам. Ом бам хрим хам хрим мам хрим ям хрим рам хрим лам. Ом бам хрим бам хрим бам хрим ям хрим ям хрим рам хрим лам. Ом вам хрим бам хрим хам хрим мам хрим ям хрим рам хрим лам. Ом вам хрим бам хрим хам хрим мам хрим ям хрим рам хрим лам. Ом вам хрим бам хрим хам хрим мам хрим ям хрим рам хрим лам. Ом вам хрим бам хрим хам хрим мам хрим ям хрим рам хрим лам. Ом вам хрим лам хрим хам хрим мам хрим ям хрим рам хрим лам. Ом вам хрим бам хрим хам хрим мам хрим ям хрим рам хрим лам. Ом вам ма, хрим ям, хрим рам, хрим ла, ом бам, хрим бам, хрим хам, хрим ла, хрим ям, хрим рам, хрим ла, ом бам, хрим бам, хрим хам, хрим ла, хрим ям, хрим рам, хрим ла. Ом бам, хрим бам, хрим хам, хрим бам, хрим
ям, хрим рам,
хрим ла.
Все, они все, они рисуют. Все, он так и
славится. Крим-ва, ом вам, крим-вам, крим-ха, крим-мам, крим-я, крим-ра, крим-ва, ом вам, крим-вам, крим-ха, крим-мам, крим-я, крим-ра, крим-ла, ом вам, крим-ха, крим-ха, крим-мам, крим-я, крим-ра, крим-ла, ом вам, крим-вам, 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 крим-хам, крим-мам, крим-я, крим-ран, крим-ла, ом вам, крим-вам, крим-хам, крим-мам, крим-я, крим-ран, крим-ла, ом вам, крим-вам, крим-хам, крим-мам, крим-я, крим-ран, крим-ла, ом вам, крим-вам, крим-хам, крим-мам, крим-ян, крим-рам, крим-ла, ом вам, крим-вам, крим-хам, крим-мам, крим-ян, крим-рам, крим-ла, ом вам, крим-вам, крим-хам, крим-мам, крим-ян.
Так, чудесненько! Теперь все встали! Все встали и смотрим вот на эту картинку. Вот видите лотос. Значит, с шестью лепестками. Теперь представили, что он располагается у вас вот таким образом, горизонтально. Внутри цветов. Вот там, где вы держали руки. И теперь вы делаете вот что. Вы начинаете делать такое вращательное движение, как будто, вы знаете, как вот цветочек, который можно раскрутить, и вот так вот. Ом вам! И он вертится, а вы про себя. Хрим-бам, хрим-хам, пум-пурум, тра-ля-ля-ля. Опять. Ом вам! Ну, то есть, делайте визуализацию, помогая себе руками. Как вот, если, знаете, вот он на такой вращается, вы его раз завернули. А, и я забыл, как игрушка называется, она вращается, у него лепестки. Нет, не лепестки раскрываются, у меня была такая. У вас не было? Дюймовочка. Вот, то есть там было несколько лепестков, и на кнопочку нажимаешь, он начинает вращаться. Я путецкая игрушка, я помню, была. Лепестки раскрываются, там дюймовочка сидит. Вот, примерно такая же вещь. Лотос закрыт. Вы начинаете его как бы вращать. Движением таким раз, и про себя эту мантру. Поехали. А вслух, прошу прощения. Итак. Ом вам хрим бам, хрим бха, хрим ма, хрим я, хрим ра, хрим ла. Ом вам хрим бам, хрим ха, хрим ма, хрим я, хрим ра, хрим ла. Ом вам хрим бам, хрим ха, хрим ма, хрим я, хрим ра, хрим ла. Ом вам хрим бам, хрим ха, хрим ма, хрим я, хрим ра, хрим ла. Ом вам хрим бам, хрим ха, хрим ма, хрим я, хрим ра. Хрим ла, ом вам, хрим вам, хрим ха, хрим ма, хрим я, хрим рам, хрим ла, ом вам, хрим вам, хрим ха, хрим ма, хрим я, хрим рам, хрим ла, ом вам, хрим вам, хрим ха, хрим ма, хрим я, хрим рам, хрим ла, ом вам, хрим вам, хрим ха, хрим ма, хрим я, хрим рам, хрим ла, ом вам, хрим вам, хрим ха, хрим ма, хрим я, хрим рам, хрим ла, ом вам, хрим вам, хрим ха, хрим ма. Хрим я, хрим ра, хрим ла, ом вам, хрим вам, хрим ха, хрим ма, хрим я, хрим ра, хрим ла, ом вам, хрим вам, хрим ха, хрим ма, хрим я, хрим ра, хрим ла, ом вам, хрим вам, хрим ха. Хрим ма, хрим я, хрим ра, хрим ла, ом вам, хрим бам, хрим ха, хрим ма, хрим я, хрим ра, хрим ла, ом вам. А теперь в другую сторону будем закручивать. То же самое, только в другую. Итак, в другую сторону крутим. Ом вам, хрим бам, хрим хам, хрим ма, хрим я, хрим ра, хрим ла. Ом вам, хрим бам, хрим хам, хрим ма, хрим я, хрим ра, хрим ла. Ом вам, хрим бам, хрим хам, хрим ма, хрим я, хрим ра. Хрим ла, ом вам, хрим бам, хрим хам, хрим ма, хрим Как вихрь, как колесо, собственно, название чакра — это колесо. А вот как если бы лепестки это были, знаете, вот спицы у колеса. Поехали, запускаем.
Ом-ва, хрим-ха, 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 ом-ва.
Значит, и прежде чем дальше мы пойдем, вот у нас есть наглядное пособие. Значит, что это такое? Это детская игрушка, которая у нас вот для детской йоги делается. Вы помните, что я требую, чтобы у нас все вокруг детей вращалось в открытом йога-университете. Значит, соответственно, все игрушки должны быть тоже познавательные. Это познавательная игрушка, великолепно сделана. Значит, вот он, центральный канал Сушумна, на который нанизан сперва самый низкий, нижний центр земли Муладхара, а затем наша любимая Сватхистхана. И когда та или иная чакра пробуждается, иногда, как говорят, субъективно это воспринимается как вихрь или колесо, она начинает вращаться. Купите своим детишкам такую игрушку. Вот. Она начинает вращаться. Я только единственное прошу, кто хорошо рисует, здесь надо нарисовать, конечно, все эти буквы.
Наташа с семьей спросила, я разрисовываю.
А, такая же разрисована есть, да?
Змея прям нарисована.
Ага, ну вот, все, это такой вариант. Значит, и вот смотрите, чисто субъективно ощущение вращения. Это у вас внутри там какой-то вихрь, водоворот. Вот какой-то центр задействован, вот он крутится. Соответствующими вибрациями, то есть каждый лепесток вибрирует и воспринимается как вот эти звуки. Баб, бха, значит, ма, там и так далее. То, что вы сейчас повторяли. Теперь немножко, друзья, чтобы мы все-таки, у нас открытый йога-университет, а не какая-то эзотерическая забегаловка. Чтобы вы тоже не сделали глупых ошибок. Значит, во-первых, вот эти звуки ба, бха, ма, я там и так далее, это буквы санскритского алфавита, заканчивающие анусварой или амм. Когда вы смыкаете губы, это уже, собственно, не буква, это ба-м. Ну, когда-то же надо завершать этот слог. А, в санскрите слоговое письмо. А, записывает, нет? Ага, хорошо. В санскрите слоговое письмо. По сути дела, ба это, ну, в русском бы эквиваленте было бы не слоговое, не слог ба, а буква, скажем, б. И так далее. Значит, слоговое письмо имеет ряд преимуществ, друзья, совершенно великолепных, сокращающих грамматические ошибки при написании диктанта. Так как я на своей шкуре, я был левшой, меня переучивали на правую руку, я отстал. Я на своей шкуре, друзья, убедился, насколько чудовищное у нас преподавание русского языка, уходящее в корнями в то, что у нас, по всей видимости, началось все с внедрения алфавита. У нас неправильный алфавит. А при неправильном алфавите ты хочешь или не хочешь, будешь делать ошибки. Государственная дума, не знаю, несколько лет назад писала диктант. Или что-то не написали, подавляющее большинство, по-моему, на двойку. Вот, чушь говорить о всех остальных. Это, знаете, когда, ну, я не верю, что там исключительно собрались, что называется, двоечники. Вот, это говорит о том, что любой язык, это в первую очередь звучание, а только потом написание. К сожалению, у нас в стране и на Западе пошли по другому пути. Значит, поэтому вы, во-первых, должны понимать, что когда вы видите тот или иной слог ба, ма, там, бха и так далее, имеется в виду не наше вот это стандартное, что вот как написано, так и есть, а вибрация, которая, как бы вам сказать, интуитивно воспринимается как такой звук. Более того, если вы будете серьезно изучать ведическое наследие, вы столкнетесь с таким очень парадоксальным фактом, что в отличие от нашего языка, где каждое слово пишется однозначно, значит, язык вед предполагал написание одного и того же слова самыми разным способом. Вот я всегда привожу пример. Заец, заиц, заяц. Как надо писать? Запросто двойку можете схлопотать. А почему не заец? Почему? Где критерий? Кто его придумал?
Или вот, допустим, современные ошибки. Вот буквально сегодня мне говорят, ой, ну вот опять написали пранояма. А ведь надо пранаяма. А вот если было бы слоговое письмо, то многих таких ошибок просто бы они исчезали. Потому что в первую очередь звучание, а не написание. Когда у вас слоговое, вы легче выходите вот из этих трудных поворотов. Не надо вспоминать какие-то правила ужасающие и так далее. К чему это все говорю, друзья? Все эти тексты, как Шатчакра Нирупана, Шива Самхита, Хиранда Самхита, Хатха Йога Прадипика, тексты Надхов, все, что до нас дошло, написано на санскрите. Написано достаточно простым санскритом. В некотором смысле санскрит – искусственный язык. Написанные, шрифтом, не шрифтом, господи.
Деванагари,
да. То есть мы вот написали с вами русскими буквами, американцы, понятно, написали бы на английском, индусы бы написали вот этой своей, этой самой замысловатой надписью, которую обычный западный человек прочитать не может. Это Деванагари. Это форма написания. Она возникла относительно недавно. Веды не были написаны. Веды изучивались наизусть. И только лишь потом, когда возникла опасность потерять веды, они стали записываться. И в первую очередь сохранением так называемого ведийского языка. Санскрит в этом отношении возник позже. И написание, опять же, санскрита, это достаточно поздняя придумка. Чтобы вы не сделали, знаете, глупость, что в древние ведические времена было написано так-то и так-то. Письма не было, понимаете? В нашем понимании. Вот, поэтому, с одной стороны, надо проще относиться вот к этим вещам. Главное – личный опыт. Главное – внутреннее ощущение звучания. Главное, ну как бы, понимание, что главное – процесс, а не то, какие там буквы. Тем более, что буквы возникли не так давно, по сравнению с теми знаниями, ну, которыми обладали те же веды. Вот, поэтому… Знаете, сплошь и рядом мне говорят, вот эта чакра, она так, она известна с ведических времен. Даже изображение чакр нам известно в большей степени по иллюстрациям, которые сделал Артур Авалон в своей книге «Змеиная сила». Они сейчас с широким тиражом вообще разошлись по всему миру. Вот, в вашей личной субъективной медитации вам там может представляться что угодно, и все будет правильно. Но надо дать какой-то толчок разуму, с чего начать. Тяжело думать абстрактно. Поэтому, когда вам дается, скажем, вот такая игрушка, и вы визуализируете, как вот повторяете, а у вас, значит, этот центр, соответственно, вращается, то вам легче удерживать свой разум, вам легче почувствовать процессы, и вам легче интуитивно понять, что имелось в виду. Что там за вибрации, что там за буквы, почему они такие в такой последовательности и так далее и тому подобное. Поэтому в этом отношении вот есть такая, вот такой нюанс. В дальнейшем он привел вообще к парадоксальным моментам. В некоторых школах йоги могли там что-то поменять. Как я уже сегодня сказал, в тибетской йоге ограничились 4 чакрами и совсем другим количеством лепестков в некоторых из них. И нормально, преспокойненько живут себе. Значит, эти ламы там с известной периодичностью просветляются. То есть, видать, не критично оказалось. Вот. Вот такой момент, друзья. Да, прошу.
Получается, эти лепестки это разные акценты вожделения, получается, ну, грубо.
Вот сейчас Михаил,
да.
Михаил откроет вам эту тайну, тайное знание. Прошу, Михаил. Да.
На самом деле все не так просто. Не просто это акцент вожделения. Это как бы разные аспекты этой чакры. Вот. То есть Вот основная ее как бы суть, это действительно вот вожделение, сексуальное, да, желание.
Нет, нет, ну если уж говорить, вот смотрите, друзья, основа это, та, это принцип земли, да. Принцип воды. Это тот холст, на котором нарисованы все процессы, так или иначе, имеющие отношение вот к этим проявлениям, которые нашли свой выход через канал информации вкуса, через канал действия или канал эмоций и вожделения и так далее и тому подобное. Но, ну как бы, знаете, сперва должно возникнуть холст, на котором что-то рисовать, понимаете? Вот, вот, вот в таком. Да. То есть вожделение это не основа этой чакры, это, знаете, побочный эффект проявления. У всего есть разные крайности проявления.
Угу. Да. Есть, кстати, на самом деле не только вожделение проявления, но и другие у нее же. Сейчас мы как раз об этом поговорим.
Да, и вот. Ты сошли, значит, откуда?
Да, вот. Есть такое прекрасное тантры. Мы сейчас вот именно по лепесткам пройдемся, как написано о лепестках. Кали-йога тантра такая есть, небольшая. В тексте вот, описывает как раз чакры. Один из текстов, который описывает их. Вот, тут немножечко, конечно, идет замысловато. Текст сам шактийский. Что такое шактизм? Шактизм – это воспаление именно женского обличия. Вот как раз Шривидия, она идет вот шактизмом, да, то есть там идет богиня, да, которая поклоняется, она ведет ученика, да, в садху, и, соответственно, ей уже ставят выше всех. Да. Вот. Здесь тоже шактийский текст, то есть здесь богиня, она проявляется через разные облики, и по-разному к ней, соответственно, обращаются, да, и по-разному ее воспринимают. Вот. Также вот шактизмом является кундалини-йога, та же самая. Только это такая, знаете, более, что ли, работа с физическим телом, именно с нашим телом, да, то есть проявление шакти как энергии внутри нас. Да? И познавая внутри нас то, что происходит, мы познаем, что происходит снаружи. Вот. И вот это вот как раз тоже такой вот текст, можно сказать, и часть кундалини-йоги. Да? Вот как, кстати, кундалини-йога, змеиная сила, это тоже кундалини-йога Артура Валона. Вот. И я зачитаю не саму чакру, а сначала предисловие, что зачем идет. Да, ну, расскажу, что к чему. Это как раз вот то, что мы сейчас рассказывали про биджа, звуки и так далее. Сейчас веду это. Вот. Лотос богини питается светом Шивы. Значит, сама чакра представляется как энергия. Вот. Тут все идет с такой призмой энергии. Вот. То есть, или богиня они называют ее. Вот. Питается светом Шивы, да, если мы возьмем аксиоматику йоги, то все у нас состоит из праны, то есть энергии и сознания, взаимодействием энергии и сознания. Кстати, вот есть прекрасные книги по аксиоматике йоги. Вот. Джнана йога, аксиоматика йога стоит 350 рублей у нас. Можете приобрести, и там вот как раз про творение Вселенной рассказывается более подробно. Вот. И значит, и поэтому пишется, питается светом Шивы. То есть сознание всегда пропитывает энергию. Лотос богини пронизывается лингамом. То есть, опять же, лингам это имеется в виду принцип сознания. Вот, то есть пропитывается им. Во Вселенной божество воспринимает 10 лотосов. Это как раз Вадим говорил о том, что есть 7, да, чакр, а есть 10 чакр, да, может быть. И как раз вот в этой кали-тантре говорится о 10 чакрах. Там еще добавляется пупочная чакра, то есть манипуру делят на 2 чакры. Вот. И как раз и сома-чакра, и верхняя чакра. Получается 10 у них. Вот. Во Вселенной божество воспринимает 10 лотосов, а человек 7. На каждом цветке отражается мой образ. Мой образ имеется в виду то, что здесь богиня рассказывает своему ученику о себе. Шива наслаждается моим образом, Сахасрари, растворяя его в потоке блаженства кундалини. Тантрическая йога учит осознавать свой поток кундалини как образ богини, Образ богини размещается на чакрах, как на сиденье. Когда богиня садится на цветок, возникает янтра, как одно из отражений Вселенной. В каждом цветке богини светятся разные янтры, свечения. Да, то есть кундалини начинает подниматься, образует янтру. Да, вот сейчас вот Владимир нарисовал янтру, по сути, вот богини в таком. Это именно как цветок мы будем, да, янтру использовать. Но также она проявляется там еще внутри как божество какое-то, какая-то богиня. Вот здесь именно она будет как лакини, по-моему, если я не ошибаюсь. Ракини, да, как ракини проявляется. И бог вишни, об этом мы чуть дальше поговорим. Вот. Зерно цветка есть биджа, потенция. То есть это вот как раз звук вам. Биджа, потенция этого цветка, да? То, из чего будет создаваться. Это вот как мы знаем, да, есть потенциальная энергия, есть уже кинетическая. То есть кинетическая, которой мы уже работаем, потенциально из чего она будет изогнана. Стебель цветка есть нади, течение. Вот, вот как раз мы тоже говорили об этом. А вот это вибрации, первоисточники, да, вибрации. Дыхание цветка есть спанда, пульсация. Это вот как раз, когда разные лепестки начинают по-разному пульсировать внутри нас, да, чем мы как раз и можем управлять. Называется на санскрите спанда, ну или по-русски пульсация. Чтобы познать свое просветленное сердце, сердце божества и всей вселенной, нужно разместить шакти на лепестках лотоса и лингамом Шивы пронизать эти цветы. Вот. Соответственно, говорится о том, что вот начинать надо поднимать шакти, представлять вот наш лепесток, на в ней богиню, да, вот с определенными вибрациями, с определенными звуками, вот, и пронизывать лингамом, то есть осознавать ее, опускать как бы сознание вниз до этой чакры, да, и осознавать, чем мы как раз сейчас занимались. Да, мы вроде делали движение, но при этом мы старались визуализировать, как-то высветить этот объект внутри нас. Вот. И что у нас здесь дальше говорится о именно Сватхистхане чакре? Сватхистхана чакре мы познаем кали как 6 форм осознания чакры, как вкус эфирной материи. Здесь кали проявляется как повелительница чакр. У каждой формы кали добавляется одна голова. Каждое наше чувство имеет отдельный разум. Кали проявляется как капельки росы на цветке. В форме дакини, ракини, лакини, какини, шакини, хакини. Вот сразу, да, поясню. То есть это вот мы сейчас 6 биджа звуков назвали, а тут именно имена даны каждой богини. Эти шакти являются высшими потенциями первоэлемента. Земли, притхиви, воды, варуны, огня, агни, воздуха, ваю, эфира, акаши и света, джьоти. То есть, да, еще раз, все наши вот 6 чакр, это вот они потенции, опять же, здесь есть потенции наших первоэлементов именно, да, из чего будет создаваться наше тело. Вот, соответственно, земли, воды, огня, воздуха, эфира, ну, эфир, принцип пространства, ну, и свет, это принцип разума, имеется в виду. Мы познаем 6 вкусов татвы, то есть вкусы, да, идут уже. Это как раз любовь земли, любовь пола, любовь слуги, любовь отца и матери, любовь друга, любовь знания и полную любовь, самарасю, проявленную как чайтанья, единое осознавание частей целого. Кали осознает весь мир через лоно женщины. Вот такое вот описание. Да? И тоже оно очень негорично, да, вот вроде бы как бы описание идет с Сватхистхана чакры. Но не так все просто, да, вот если вот так прочитать, вообще непонятно, к чему это они все. Столько имен, столько чего, да, и как дальше жить вообще с этим. А по сути, вот такой весь текст. Вот, и так вот написаны тантры. И к этим всем тантрам нужны какие-то ключи. Вот. И слава богу, что у нас есть аксиоматика йоги как раз, которая дает вот нашей школе ключи. по сути, да, мы уже потом с помощью нее мы можем углубляться, вот, и понимать уже, что к чему здесь. Вот. Ну, давайте немножечко мы по этому пройдемся. Вот. Ну, также я сейчас буду еще сразу, наверное, божество буду брать. Тут говорится о том, что у Кали здесь две головы уже становятся. С каждой чакры у Кали добавляются две головы. То есть у богини, которая здесь будет, Ракини, в другом случае, да, это будет, у нее появляются две головы. К чему это вообще, да? Все. А к тому, что если на нижней чакре мы существует такая плотная очень энергия, и она еще не раздваивается ни на что, да, то есть это такое как бы очень плотная, ну, нельзя сказать, что она темная, но такая, как сказать, уплотненная, да, и неосознанная, инертная, что ли, энергия. Вот. То тут мы уже немножко отрываемся, да, от этой плотности. И мы внутри нас погружаемся, вот как здесь говорится, в эфирную материю. Вот, то есть в наши эмоции. У нас появляются эмоции, чувства. Вот, у нас появляется какое-то еще внутреннее жизнь. Вот, и поэтому у Ракини здесь появляется вторая голова. Вот, то есть она существует как бы на физике уже, наша энергия. Но также энергия еще и тонкая как бы появляется, да, то есть эмоции наши, с помощью которых мы тоже как бы воспринимаем этот мир, да, или как-то реагируем на этот мир.
Младхари еще нет.
Да, Младхари, там они...
А как же это эмоции страха, да?
Это, ну, как бы...
Там тоже есть эмоции?
Это немножко... Страх, это не, даже не эмоция. Это такая, знаешь, это сохранение идет.
Не, ну, чувство страха там было.
Ну, да, да, чувство,
страх,
да?
Более
да, знаешь, такое, это инстинкт самосохранения. То есть тут, да, вот как в градацию, да, сделаем эмоции, страх, ну, нижний чакр выше, есть еще чувства именно. Смотри, чем отличаются эмоции от нижних? Вот, именно Сватхисхана от нижней Муладхары, да, Муладхары. Тем, что на Муладхаре мы как раз воспринимаем то, что грозит нашей жизни. То есть к чему мы, чего мы там боимся? Мы там боимся остаться голодными. Мы там боимся остаться без жилья, когда нас могут убить. Мы боимся остаться без воды. Мы боимся, там, не знаю...
Смерть.
Да, именно страх смерти. То, что нас приводит к смерти. Да? Вот. Вот эти вот такие вот эмоции мы там воспринимаем. То есть они такие очень грубые и очень сильно нами управляют. Да? Вот. Потом следующие идут более утонченные такие.
Ага, нет, я все, да? Все. Нет, я к чему, что иногда даже название Сватхисхана чакры, оно меняется. Смотрите, друзья, в разных текстах, в разных тантрах тем более, вот этот вот субъективный опыт переживания чакр описывался по-разному. То есть открывались какие-то свои особенности. Чем это хорошо, чем это плохо? Ну, во-первых, плохо для нас действительно, как сказал Михаил, мы не понимаем вообще, что пишут. Во-первых, это надо иметь, знаете, вот культурное представление о божествах. Мы о них не знаем, в Индии на каждом углу храмы, везде божества, женская ипостаси, они такие, либо другие. И там иногда, знаете, вот идет, ну, и о многоголовые или многорукие божества, это вообще сплошь и рядом. И что получается, что вот ты в какой-то среде варился, потом ты начал практиковать, у тебя пошли процессы, и ты начинаешь их описывать теми образами, которые известны тебе из повседневной жизни. Так как у них там эта индийская мифология полна своих каких-то образов, там Шива, Вишну, Кали и так далее, и так далее. Соответственно, в этих образах все и описывалось. Я всегда по этому поводу говорю, что, друзья, если бы у нас это... было в нашей там традиции, корица русской, сохранилось, у нас бы там какие-нибудь Змей Горыныч четырехголовые были там или еще кто-нибудь. Поэтому здесь вот эта иносказательность переходящая, что какой-то образ широко известный в тех кругах, где это распространялось, но имеющий совсем другое значение, вот это очень большая трудность, надо сказать. Особенно, друзья, большая трудность, что, в общем-то, Индия это тоже большое лоскутное одеяло. Юг Индии это не север Индии. разные штаты, разные представления. А еще на это накладывается, что, скажем, представления средневековой Индии, они, безусловно, до известной степени отличаются там, от современной и так далее. Поэтому тут уж вот такую, знаете, жесткую привязку одного текста к другому искать не следует. То есть это как бы, знаете, вид сбоку. То же самое, но вид сбоку. Чтобы мы где-то примерно поняли, как там что да. внутри.
Так вот. И как раз вот мы сейчас дальше идем, да? Вот
это да,
вот,
да.
Понятно, да, базовые
такие. Все, уже мы дочли, да, все прочли.
Да, да? Ну эту часть мы...
Да, да.
Вот. Потом дальше идут это такие эмоции, которые нами движут, да? Ну вот на самом деле мы их тоже очень тяжело контролируем. Вот. Это как раз вот сексуальность, да? Это вот, ну, это такая, самый мощный, да, пласт такой нашей сексуальности. Это продолжение рода, который, собственно, управляет всем человечеством. Если мы возьмем индивидуума, да, то там возникают такие эмоции, как радость, например, да. Вот на самом деле я заметил то, что мы когда даже медитировали, девчонки вот смеялись, да. Они не могли вот контролировать такое. Да, это все там. Почему говорится, что творчество там зарождается? Когда художник творит, он творит в эмоциональном всплеске. Вот у него какой-то всплеск произошел, да, или вот там, я вас любил, любовь еще быть может, да, вот, и вот он, вот Пушкин, да, и он эмоцию вот переживает, он любит ее, да, вот, он хочет, вот, и поэтому это творческая, да, энергия, вот, и поэтому говорит, что творчество там зарождается, на эмоциях, картины рисуют, да, люди эмоционально все это делают. Есть более тонкие, да, вещи, это чувства. Вот еще выше, если поднимемся, это есть чувства, да, там как раз вот любовь такая вот, счастье, да. Даже вот мы обратим внимание, что когда происходит эмоция, у нас даже лицо кривится, тело кривится, да. То есть настолько управляется эмоцией нами, что оно даже физику правит. Когда чувствует, только человек, он просто такой благостный, да, какой-то, и хорошо.
Вот, отрицательный,
ну, отрицательный, конечно, тоже плохо. Вот. Это что касаемо, ну, градации, да, по плотности просто сейчас хотел понять. Вот. Дальше поехали. Вот, что еще сюда можно, да? Мы говорили о том, что эта чакра отвечает за наши, за наш вкус, да? За вкусовые рецепторы. Я помню, у кого-то был вопрос, мы размышляли об этом, и есть 6 органов чувств. Ой, не 6 органов чувств, а 6 вкусов вообще существует в природе, 6 вкусов. Все вкусы можно поделить на 6. Да? Это сладкий, это соленый, это горький, это кислый, это острый и это вяжущий. Такой вкус. Знаете, вот когда айву какую-нибудь кушаешь или там... Вот. И уже существует комбинация этих вкусов. Вот. Соответственно, на самом деле мы также на эти 6 частей, да, вот как раз этой чакры эмоции можем также поделить, на самом деле, даже на вкусы. На 6 общих таких вещей. Да, вот я вот сидел, думал, сладкому, да, ну что мы можем приписать к сладкому вкусу? У нас такое внутреннее ощущение сладкого возникает, например, от нежности. Да, от радости у нас такое, сладость, да, считается. Там какое-то довольство, да, умиротворение, да, вот. На самом деле мы ассоциируем всегда со сладким это.
Ям-ям.
Да, ям-ям. Ням-ням.
Кстати, вот, друзья, очень хорошую вы тему подняли. Очень хорошую. Мы, вот смотрите, слоги. Алфавит санскрит. Но вот чем хороши вот эти вот древние языки? Ты начинаешь размышлять на, скажем, все слова, которые имеют в своем составе тот или иной слог, ну или тот или иной корень. И у тебя целая гамма открывается подсказок. То есть, и вот если про... тем более такие, знаете, вот, ну, с устройством человеческого тела связаны. И те или иные наши эмоции, мы там и так далее, да, вот они эмоции, они имеют явно выраженную какую-то окраску звуковую. И вот даже из этих позиций предписывается в йоге анализировать те, ну, как бы, это как подсказки, потому что, ну, индусы и там западные люди, они же не отличаются. Генетически мы одинаковы. По устройству тела, по устройству каких-то так наших проявлений. И это может быть очень большая подсказка, кстати сказать, в понимании тех или иных вот, ну, моментов явления с расшифровкой правил. Что, конечно же, ну, количество вкусов у западного человека и у индусов, оно же одно и то же. Хотя они очень любят острое, что западные люди очень терпеть не могут. Но, знаете, кстати, тоже вот такая очень такая гипотеза, теория, почему индусы едят острое. Я встречал самые разные объяснения. Кто-то говорят, что, ну, якобы, чтобы не было кишечных отравлений, добавляют в еду, так как жара, все портится. Но это на самом деле не совсем адекватное объяснение, потому что есть другие страны, где не менее жарко, но это не прижилось. Хотя были все условия. А однажды я слышал от самих, кстати сказать, индусов такое объяснение. Ведь жизнь ортодоксального индуса очень суровая. Даже современного индуса, который считает себя уже, в общем-то, больше представителем современной эпохи. Ну, не знаю, знаете ли вы или нет, что они практически не употребляют алкоголь. Они не, ну как бы, в сексуальном плане достаточно жесткие ограничения, религиозные те, ну, и другие. И вот известно, что если ты не добираешь какого-то чувственного восприятия чего-то одного, ты начинаешь компенсировать чем-то другим. И в частности... Вот этой попыткой пытались объяснить, почему в Индии там на каждом углу ты можешь встретить либо очень сладкое, либо очень острое.
Ага. Можно дополнить, что
да.
Считается, что если человек теряет зрение, либо улучшается, ага, зрение, улучшается слух.
Компенсационная, да. Компенсация, да.
Активность улучшается и так далее, когда у человека плохое зрение, либо он теряет зрение. То есть другие органы чувств начинают восполнять это.
Да, и причем, знаете, это иногда самые такие подтверждают, я не знаю, это нуждается в отдельном исследовании, конечно, так, это уже, кстати, больше вопрос науки современной. Допустим, вот служат в армии там молодые ребята. Понятно, никакого секса, никаких удовольствий. У них жуткая потребность в сладком. Жуткая. То есть как бы компенсация одного другим. В результате, знаете, такое, как говорится, нововведение, ноу-хау. В рацион солдата стали добавлять, по-моему, каждый день по две конфеты. И общее моральное отношение в армии такое резко увеличилось на позитив, понимаете? А всего лишь несколько конфет к еде добавили. Вот. И вот, знаете, вот в плане гармонии не пережимать, где не надо. А с другой стороны, подсказка для нас. И, конечно же, это очень хорошая, ну, во всяком случае, попытка объяснить, почему именно 6 лепестков. Потому что, ну, как бы, грубо говоря, 6 окрасов вкуса. Значит, ну, из этой логики, смотрите, если дальше идти, там, систематизировать, там, допустим, Муладхара чакра, почему 4 лепестка? Вы помните, да? Муладхара чакры, 4 лепестка. Вот сейчас вам покажу. Вот. За какой принцип она отвечает? Кто напомнит? А орган чувств? Запах. А сколько есть оттенков запах? Основных, базовых. А? Ну, видите, вот по этой идеологии 4, а на самом деле? Кто знает? Ну, вообще, за, вот набейте. Нашел, да? Ага, все. Ну, я к чему, что... А, да. Ага, я прошу прощения.
Так вот, еще, кстати, вот про звуки, коль мы уже коснулись, да? Вот, мы даже сейчас можем обратить внимание, что, там, например... Ма, да, здесь звук? Мама, да, вот у нас в Адхистане такая идет. Па, да, па, на самом деле, муж поднимется, будет папа. Он здесь на Манипуре. Здесь такая мужская чакра, на самом деле. Здесь женская больше чакра. Эмоции больше присущи девушкам. А это болевая, она будет мужчина, да. Опять же, баба, здесь же. Вот. Просто я как раз, я сначала подумал о том, что папа, да, как бы, ну, можно же и отец сказать, да. Но наблюдая за своим маленьким сынком, он ведь никогда не говорит отец, он папа, 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 да, мама, мама, баба, баба, да, и то есть они вот эти вот малыши, они начинают как раз вот снизу вверх, они как бы осознают эти звуки, они говорят именно вот слогами, Вот. И тоже это можно обратить такое внимание. Да? А вообще, да, это весь санскритский алфавит будет нанизан на эти все чакры. Впоследствии, когда уже дальше пройдем, да, вперед, забегая. Вот все 50 букв, есть точнее, ну да, букв, слогов, вот, в санскритском алфавите, они здесь будут. И считается то, что как раз каждое слово, оно как бы задевает каждую чакру, вот, каждый лепесток, и каждый раз, когда мы говорим, оно как бы вибрацию, да, создает внутри нас. Вот. И мы воспринимаем. Да, то есть у нас ассоциация проходит. Вот, ну вот, продолжим, да. Сладкий – это удовольствие, такая нежность, радость. Соленый. Ну, это соленый такой, это противоположно как раз сладкому, да. Это мрачность, наверное, скупость какая-то. Ну, такое самоедение, да, страдание, скорее, к соленому мы отнесем. Кислому, да. Ну, это, что такое кислый, да? Такой, грусть, обида, печаль, да? Ты что сегодня кислый, да? Тоже такое вот русское выражение есть. Горький. Ну, это такая гордость, да? Даже слог такой. Нет, горький, наверное, гордость нет, а вот горе точно можно, да, назвать. Да, вот. Обреченность какая-то, плаксивость, да? Это все эмоции, которые можно назвать. Ну, в остроту мы как раз вот такие эмоции, как... Ярость, да, гнев какой-то, да, вот все, что вот мы говорили. Нетерпение, рьяность, да, вот, на такую острому. Ну и вязкость это какая-то вот скорее. А?
Не апатия, да?
Вязкость, ну да, апатия. Мне кажется, туда же на самом деле можно какую-нибудь заботу ввести. Тоже такое чисто. Заносчивость. Вот. То есть, и в принципе, вот так вот, если мы начнем перебирать все эмоции, да, то мы тоже их можем свести примерно к 6 вещам, как бы 6 пластам. Да, вот как у нас есть энергия и сознание, там сознание у нас делится на примерно, не примерно, а на 4, да, аспекта. Вот. А энергия делится на 5. Вот. То здесь как бы получается, по сути, как бы, и также каждая вот наша чакра, она как бы имеет еще тоже 6 лепестков. Например, эта чакра, да, как бы 6 аспектов своих. Да, проявления, которые мы можем также делить. Это вот что касаемо вкусов, что касаемо эмоций. Также мы можем с вожделением все это разложить на 6 частей. Да? Вот такая вот история про лепестки. Да.
Вот получается, что вот каждый лепесток, он так или иначе, ну они повторяются, встречаются в других чакрах, кроме Вишудхи, ну, до Вишудхи.
Что повторяется? Нет, не повторяется.
Повторяется, ну вот, например.
Беда в том, что смотри, здесь ты у тебя записано все правильно, потому что мы на русский писали. А у них идет не как бы. Вот есть па, да, просто па, а есть па. Тут разные звуки у них уже. Па. А есть па.
Вообще не повторяется.
Да, то есть нет, у них там просто по-разному кладется язык. Мы дальше будем проходить, буду рассказывать, как там.
Ну, просто... А тут же ближе слог ван, который у нас является в Кистане, он же как лепесток идет и молодцай. Ван.
Да, но тут идет он как биджа. А там он уже будет как лепесток.
Ну, а как он произносится? Он, значит, резонирует там, и тем самым должен ассоциативную связь на день проложить. В большом счете. Короче, играет синхрон.
Давай подумаем. А,
что за вопрос? Я прошу прощения.
Ну, у меня такой вопрос. Вот лепестки, да. Слоги санкхистана чакры, или, как сказать, принципы, или разные акценты санкхистана чакры, присутствуют в других, получается. Вот, например, тоже вам, он как лепесток, муладхари.
Вот самым... Нет. Вы понимаете, вот это большая разница. То есть не путайте биджа-мантру и с буквы алфавита.
Ну, как звук, если его произносить, например...
Ну, то, нет, грубо говоря, биджа – это уже слово. А буквы на алфавите – это те кусочки, из которых состоит слово. Другой разговор, что это слово очень короткое.
Я бы хотел понять, мы вот прочитали сейчас у Рома Кришна, интересно, он писал, когда описывал Муладхару чакру, в принципе, Земли.
Ага.
И вот он писал, что у него было, как он сказал, соблазн остаться, ну, зафиксироваться на принципах материальных. Но сам принцип соблазна, это же принцип воды.
Нет, здесь, нет, послушайте, нет, здесь вы должны понять, что это субъективное описание. Ну, давайте я еще раз, вот то, что мы прочитали, вот семь долин медитации, я назову, я от себя, да, перефразирую. То есть, вы начинаете заниматься йогой. У вас увеличивается уровень вашей праны. Степень восприятия, острота восприятия материального мира, у вас начинает быть все четче, красивее и яснее. Как в детстве, все картинки ясные, четкие, красивые. Вот в детстве, вспомните, вы когда-нибудь видели игрушку? Вот все, вы хотите ее, потому что она привлекательна. Да? Но она привлекательна с принципа Земли. А, значит, все яркое, материальное, ну, вот, все материальные вещи. Ну, вот у нас обычно люди, к чему материальные вещи? Там вот девушка хочет, чтобы ей там колье бриллиантовое подарили, или там, знаете, там, перстень какой-нибудь, да? Или еще чего-нибудь. Иногда это доходит до такого, знаете, вот вещизма, что вот хочется материю. И это привязанность к принципу Земли. А следующее, ну и, соответственно, страх, когда это потеряется. А следующая привязанность, это как бы привязанности в таком плане к принципу воды. Но принцип воды проявляется в первую очередь через сексуальность. Я как-то включил этот самый фильм, фильм купил, знаете, как их называют, то ли Камасутра, то ли что-то в этом роде. Ну какой-то учебник любви восточный. И вот там огромное место уделялось, как создать соответствующую, знаете, атмосферу полутонов. По, значит, это мягкие цвета и тени, дабы ты предался чувственным ощущениям. Когда вы держите там в объятиях девушку или юношу, которого вы хотите, конечно же, отчасти играет фактор формы. Но присутствует что-то неуловимое. Шарм, знаете, вот такой текучий шарм обладания в плане сексуального обладания. И там как бы привязанность может быть к этому. Следующий уровень, я просто мы не стали читать, времени нет, это уже к принципу и выше, выше. Это не имеет отношения к принципам, это имеет отношение к тому, на что нас могут, ну, на чем мы можем попасться. Вот. А биджа мантры. Это как бы мантры, подобно мантре Ом или подобно мантре Хрим, которые, как утверждают, творят принципы. Лепестки же, это совсем составные части. Ну, совсем составные части этого всего. То есть это всего, если, кстати, их посчитать на всех чакрах, их будет, за исключением сахасрары, 50. Столько же, сколько и букв в санскритском алфавите. Таким образом, знаете, такая есть иносказательная философия, что подобно тому, как все объекты или явления можно описать теми или иными словами, подобно этому, но слова состоят из букв. И вот подобно этому воздействию на тот или иной другой лепесток чакры, мы как бы формируем слово, мантру, ответственную во Вселенной. За возникновение или проявление того или иного объекта или явления. Это такая, знаете, как бы теоретическая, это даже, не знаю, такая, прикладная теоретическая мантра йога. Вы не путайте в центре биджу и на лепестках, потому что вообще, строго говоря, на лепестках там идет не, скажем, не рам и лам, а идет ра и ла. Ну вот, вот вы повторяли бам, бхам, мам, ям, рам, лам. А вообще, строго говоря, там буквы, которые должны звучать ба, бха, ма, значит я, ра и ла. И две большие разницы, ра или рам. Другой разговор, что когда формируется мантра, а это одна из самых таких закрытых и таинственных на самом деле разделов, в йоге, то существуют некие определенные правила, каноны формирования мантры. Есть мантры, которые до нас дошли, и мы не знаем, откуда они взялись. Скажем, Гаятри, Махамритюнджай, ну, в общем, фактически все веды. Они уже нам данные. А есть мантры, которые, в принципе, состоят из более простых кусочков. И как в конструкторе ты можешь составлять. Так вот, есть такое как бы правило, что крайне желательно начинать любую, ну, в определенные мантры с ома, с ома начинать. А, и, допустим, завершать, какую-то мантру завершать сваха, какую-то намах, какую-то завершать хрим. Наоборот, какую-то начинать со слога хрим. То есть вот такое обрамление. Есть драгоценные камни, а есть обрамление драгоценных камней. Точно так же и формируется мантра. А, иногда надо завершать слог анусварой. То есть ам. Не я, а ям. Не ра, а рам. А, иногда висаргой. Ха. Там вах, рах, ях и так далее. Как правило, изображается двумя точками. И вот здесь, знаете, такое очень интересное переплетение грамматики с мантра-йогой, с написанием и подачей. Это огромнейший пласт, друзья, огромнейший. На самом деле, я в свое время заставил себя усилием воли не изучать санскрит. Если бы я поддался искушению, я бы туда провалился бы и до сих пор бы там бы плавал. Потому что это такой кладезь знаний, такой кладезь, знаете, внутреннего мира, когда ты начинаешь воспринимать слово, понимая, из каких оно, какой корневой элемент, почему это, какие смысловые значения, какие иносказательные значения. Потом начинает до тебя доходить прикладная мантра-йога, что, там, допустим, любая мантра имеет три уровня. Понятный, иносказательный, невербальный толчок в просветлении. И вот когда начинаешь с этим заниматься, друзья, ты проваливаешься в мир. У меня это закончилось тем, что мне там по ночам какие-то предсамадхные сны не снились. Вот я сплю, а у меня перед глазами весь алфавит, он вибрирует. Причем каждая вибрация отзывается внутри меня какой-то эмоцией, чувством. Я вам не могу передать, насколько это захватывающее таинственное ощущение. Но тогда бы всего остального не было. Понимаете, здесь вот, либо для себя, либо для людей. И, но с другой стороны, знаете, какое вот ощущение? Вот представьте себе, вы начали читать интересную книжку. Вы прочитали несколько страниц и пошли там на работу. Работа может быть интересная, иногда скучная, иногда тяжелая, иногда легкая. Но вы в предвкушении, вот сейчас там прозвенит там звонок, я приду домой, открою эту книжечку и буду дочитывать самого интересного места. И вот это вот ощущение, что есть учителя, есть знания, что есть за твоей спиной такой добрый пласт, который всегда тебе расскажет, научит, поможет, значит, проведет. По твоему первому вопросу и твоему обращению, он, знаете, на самом деле создает такое вот ощущение, что ты с радостью бросаешься в мир, откладывая на потом все самое вкусненькое. Потому что ты знаешь, что оно от тебя никуда не денется. А сейчас более важное, опять же, помогать учителям доносить до всех, хотя бы первые шаги этого знания. Вот, чтобы потом уже погрузиться в эти все практики, медитации. Вы просто не представляете, какой это сказочный мир. Вот если по-настоящему практиковать йогу, друзья, это совершенно сказочный мир. А если вот такие еще моменты, связанные, как сопрягается там мантра-йога с медитацией, с пранаямой, с системой чакр. Вы себя ловите, что у вас микрокосм, вы исследователь на неизвестной планете. Вы над собой можете эксперименты ставить. Для вас и день, и ночь в праздник, в таинственное открытие Земли. Я все люблю приводить такой пример, что там, я помню, 90-е годы, перестройку затеяли, есть нечего, очереди, все люди какие-то хмурые ходят, такие мрачные, да, ну, депрессия великая. Вот, и бабулька одна, радостная. Она йогу сновидения изучила. А каждый вечер она ждала сна. Для нее это вот она Вот для нее вся остальная мир, реальность, это нормально, ну, в общем, короче, ее не особо трогало. Что покушать? Пока еще есть там кусочек хлеба, есть там. Вроде пока еще живы. А самое интересное начинается в практике. То есть этот человек становится независимым. Вот здесь вот я к чему это все говорю, что это очень серьезный пласт. Он с разных сторон можно подходить. И он захватывающий. И он непростой, он не односложный. Вот как сейчас, к сожалению, вот я вот книжку открыл тут одной американке. У нее все тупо. 7 чакр, 7 цветов радуги, 7 чего-то там нот, значит, на чем-то, 7 чудес света. Ну, в общем, всего по 7. И вот такой научный подход. Да?
В натуральном ладе.
Вот объясните это американке. И опять же, кто вам сказал, что 7 цветов? Я вот компьютер раньше, помню, включал, еще старый компьютер, он предлагал вам 256 миллионов вывести оттенков или побольше, да? Вот, так, ладненько. Значит, биджа мантры и слоги – разная вещь. Дальше идем.
Как ты дальше? Ну, соответственно, мы дальше, да, вот я тоже читал. Мы позовем 7 вкусов татвы. Любовь земли, то есть это такая, ну опять же, да? Познаем 6, опять же, лепестков мы коснемся. Любовь земли, то есть такая любовь, которая, ну вот как мать земля, да, вот не знаю, то что. Она все равно будет носить, вот что бы мы ни делали, она все равно будет нас носить, вот, и будет нас любить, вот. Дальше любовь пола, то есть это половое влечение, да, мы знаем. Любовь слуги, да, то есть когда мы преданы кому-то. Любовь отца и матери, да, такая безусловная любовь, то есть твоему сыну. Любовь друга, да, ну, всем известная нам дружба. Любовь знания, ну, то есть такое стремление к знаниям, да. И полная такая есть любовь, тотальная, называется здесь самараси. Вот, такая любовь к абсолюту как раз, да. То есть опять же мы коснемся, да, 6 вот этих наших лепестков. То есть вот так вот у нас в Адхисхане мы можем на 6 вещей делить все, что там может быть.
Ну, то есть, еще раз, вот вы должны понять, что в разных текстах даются разные такие как бы мнемонические и другие толчки для того, чтобы мы стали размышлять над устройством своего тела и какие-то такие вот, знаете, привязки к числовым факторам, к еще к чему-то и так далее, и так далее. Насколько они, во-первых, друг с другом сопрягаются, это один разговор. Насколько они актуальны, скажем, для тех или иных практик, это другой разговор. Вопрос в том, что когда ты начинаешь, ну, как бы чувствовать невыразимое, ты начинаешь из своей культурной среды вытаскивать какие-то, ну, на тот момент понятные и принятые классификации и соотносить их, соотносить внешнее и внутреннее. Я вас уверяю, вы встретите еще массу текстов, в том числе и тантр, где будет даваться совершенно все другое. Но это вовсе не значит, что противоречие. Это значит только лишь об одном, что пытаются нас натолкнуть на какие-то более глубинные, смутно, интуитивно ощущаемые процессы внутри. А уж как вы их будете наружу транслировать или соотносить, это другой разговор. Вот я как-то на одном семинаре говорил, у меня был ученик, он занимался этой самой, как его, электротехникой. Трехфазные двигатели электро чинил. А это, знаете, такая интересная штука, значит, там ротор, он вращается, а вокруг него статор. Это в достаточно сложной такой форме такая конструкция, на ней намотаны обмотки. И если обмотка перегорает, ее надо снимать и другую, значит, соответственно, менять. Или просто какая-то мелкая поломка. И вот у него была ассоциация между чакрами, это электромотор. Что достаточно воткнуть, значит, в розетку, как у тебя начинает он, значит, быстрее, 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 быстрее и заводится, да? И подобно тому, что даже самый примитивный там, трехфазный электродвигатель, он должен иметь как минимум три обмотки, не говоря о том, что они там очень хитро иногда пересекаются, что там можно их выделить в какие-то там типа лепестков, там и 6, и 12, и бог знает сколько. Но вот для него такое мнемоническое правило. Он медитировал там на свои центры, как на электродвигателе, да? Где есть обмотка, соответствующая, значит, соответствующим этим самым лепесткам. Более того, когда мотор заводился, при этом, знаете, такой гул, да, вот он как-то жужжит. Вот он соотносил биджа-мантру того или иного. И понятно, что разные моторы по-разному жужжат. И вот он соотносил жужжание разного электромотора с вот этой биджа-мантрой или шабдой, вот этим первозвуком, рождающим принцип того или иной чакры. Ну как вы думаете, вот для там, ортодоксального индуса, который не знает, что такое электротехника, насколько это соответствует? Да совсем не соответствует. Вот точно так же мы некоторые можем открыть тантры или некоторые тексты. И вот вы можете самые разные аллегории встречать. Ну, во-первых, само название чакра. Колесо. Что такое колесо в нашем представлении, да? Ну, продвинутое колесо – это ступица, эти самые спицы и обод. Кому-то не понравилось слово чакра, они начали называть падмы, лотосы. Вот можете в этом лотосе или в этой чакре. По сути дела одно и то же. Кому? И вот... Кто-то, у кого-то это ассоциировалось с гончарным кругом, у кого-то с колесом, у кого-то с лотосом, у кого-то с водоворотом вихрем. В зависимости от того, что ты видел в своей жизни снаружи. Ты описывал это в текстах. Аналогичная ситуация и с... Я немножко сейчас тебя еще прерву, потому что я как раз здесь подготовился. С теми, какие оттенки, скажем, вкуса, цвета или эмоции приписывать той или иной чакре. Вообще, открою вам по секрету, это вопрос открытый. У меня просто нет времени, лет 5 назад я даже конкурс объявил, но что-то студенты его не подхватили. Я предложил следующую вещь. Сделать детскую игру. Значит, нижний уровень 4 клеточки, средний уровень 6, затем 10, ну то есть вот как по чакрам. И как знаете, в детской игре кидаешь кубик и передвигаешься на столько-то клеточек. И в зависимости на какую эмоцию попал, либо поднимаешься вверх, либо опускаешься вниз. Значит, отчасти мне эта идея, я эту идею почерпнул из такой... Да, игры как Лила, которую придумал, насколько я понимаю, Хариш Джохари. Это очень хорошенький дядечка, он, собственно, написал массу интересных книжек, в том числе и про чакры. И известна его игра. Вот я сейчас попрошу ее вывести на экран через проектор, чтобы вы увидели, как она, что она из себя представляет. Фактически это... Шахматная доска 8 на 8 клеток. Ага, видно ее или плохо? Ну и резкость надо, да. Значит, смысл в том, что здесь в каждой клеточке, здесь очень плохо видно, дана та или иная, либо эмоция, либо какой-то план, ну какой-то, знаете, какое-то понятие из йоги. И ты должен снизу вверх, ну поменьше сделай ее, чтобы мы увидели, как она. Еще, чтобы сразу целиком было видно, 4 эти, 8 клеток. Вот, и ты должен, кидал кубик, и ты должен перемещаться с клетки на клетку. И здесь, либо ты попадал на конец стрелы, она тебя поднимала выше. Либо на голову змеи, и она тебя тогда сбрасывала вниз. Значит, и ты вот таким образом продвигался выше, 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 и конечная клетка побеждает тот, кто достиг конечного освобождения. Вот, я все предлагал студентам, а вы сделайте на основании чакр. Потому что у Джохари здесь, конечно, разноплановые клетки, здесь у него и... какие-то и эмоции, и какие-то планы, типа астральный план, физический или какой-то еще. А вот если взять все расписать по чакрам, Вот. Но, к сожалению, никто мне не берется за эту трудную задачу. Вот. И почему? Потому что нам придется отчасти переоткрывать, а что какому лепестку соответствует. Потому что вот эти тексты, они насказательные, они дают толчок. Ну а кто до конца... А, в разных текстах по-разному написано. Так, прошу дальше. Ага.
Дальше. Дальше разберемся с богами, которые там все-таки сидят. Да? Ну, к чему это вообще, да? Вот изображается вот таким вот образом она, и там есть два бога. Соответственно, принцип энергии и принцип сознания. Принцип энергии в виде богини Ракини, принцип сознания в виде бога Вишни. Он рисуется... Вот, сидят они два таких вот прекрасных бога. Вот, и все бы хорошо, но у них есть еще какие-то атрибуты, которые они держат в руках. Они по-определенному одеты. И так как йоги раньше были, как сказать, очень продуманные, да, и ничего просто так не делали, вот, то, соответственно, они рисовали все не просто так. То есть каждый предмет, который они вручали каждому богу в руку, он что-то значил. Вот, и вот такие есть описания этому всему. Так вот, бог Вишну. Почему именно Вишну здесь сидит, да? Почему никакой другой? Вишну это бог из тройки богов, которые создают мир. То есть Брахма, создатель. Да? Второй бог — это как раз Вишну, который поддерживает то, что Брахма создает. И бог Шива, который разрушает эту вселенную. Вот. Основной принцип Вишну в этой вселенной — это лила. Вот как раз мы и друг говорили, да? То есть игра. Вот. Считается. Как раз он следит за тем, чтобы, ну так, если вот на русский, да, переведем его образ, за тем, чтобы МЗПР работал, вот. Мы рожали детишек, мы продолжали род, и при этом никто не умирал. Вот. Все радовались жизни. Да? Вот. И он держит определенные предметы, а именно в первой руке он держит раковину. Раковина олицетворяет такой изначальный звук, который ассоциируется с звуком ОМ. Да? И что, если мы возьмем для нас, это будет обозначать такую мокшу, да, то есть полное освобождение. Есть такая четыре главных цели жизни человека. Это что у нас? Да. Мокша, это дхарма, это карма, и это... А, это кама. Артха, да. Вот. Соответственно, ракушка обозначала как раз полное освобождение, мокшу. А второй руке он держит чакру. Вот, это такой диск, который вращается, олицетворяющий непрерывное вращение нашей так, круга самсары, да, в который мы вовлекаемся. Для исполнения нашей какого-то предназначения здесь. Вот. Что означало дхарму. Вот. В еще одной руке он держал палицу, которая обозначала то, что мы для достижения наших целей в этой жизни, да, не должны сидеть на месте, не должны там гнить, да, а должны идти и пробивать, достигать своих целей, и тогда у нас будет и там... деньги, у нас будет какая-то власть, у нас будут какие-то вещи. Мы должны бороться с каким-то невежеством, да, нашим внутренним. Вот. И последнее, это был лотос, который олицетворял как раз этот вот запах, который наслаждал наши чувства. Вот. И вот он такой олицетворитель наших как раз четырех целей жизни. Сидящий Вишну. Вот. Ну и, конечно же, образ того, что он поддерживает, да, эту вселенную. Как раз... собственно, что нам и нужно, да? Это детишки, это сексуальность, это жизнь. Вот. И рядом с ним богиня Ракини, тоже со своей атрибутикой, как раз, как я говорил, она рисуется с двумя головами, олицетворяющая это внешне у нас физический план, да, и внутренний уже появляется такой эмоциональный. В том числе появляется воображение, творческое какое-то, да, начало. Появляются эмоции, да, и появляются какие-то, ну, желания, какие-то потребности, да, и воображение. Вот как раз человек на такой чакре, да, это обычно детишки такого возраста, ну, 5-8 лет. Вот. Они очень эмоциональны, да, могут упасть, побить ногами, там, не знаю, пол, закричать. Они все воспринимают очень яро, да, и очень много они живут именно в фантазиях своих. Да, у них очень хорошее воображение, у них, если поддерживать это все, развивать, то они, в принципе, можно вырастить очень творческих людей из них. Вот, и опять же, творческие, да, люди. Почему говорят творческая чакра, да, потому что именно здесь возникает воображение. Но, опять же, минус этого, да, всего, потому что человек может, оставшись на этой чакре, уйти, опять же, в это воображение, да, то есть он может такой вот решенный человек. Часто такое бывает, что человек, вроде бы, не от мира сего, да, а если еще и какой-то эмоциональный он при этом, да, какой-то агрессивный, то это вообще опасное существо. Вот. И держит она, значит, стрелу в одной руке. Что означает стрела? Стрела Кама. Вот. Стрела именно влечения. Кама — это бог, да, бог любви. Вот. А, да, точнее, даже вот сексуального такого влечения. Есть такая красивый рассказ, да, о том, как Шива был, вел аскетичные свои практики, медитируя на горе Кайласа. Вот, у него там были суровые аскезы, он годами сидел в медитациях. И однажды дочь гор, Парвати, проходя мимо, увидела этого юношу. Ну, а так мы уже знаем, что этот юноша мог контролировать, да, наши семьи, да, и, соответственно, он был необычайно красив для нее, привлекателен, вот. И она решила служить этому юноше, помогать, да, там, она протирала его тело, пока он сидел, вот. Все время следила за ним, чтобы, ну, вдруг он проснется, да, открыл глаза, и вдруг он будет голодным, мало ли. Вот, и все время она была с ним. И в один прекрасный день бог Кама выстрелил в этого Шиву. Вот, для того, чтобы... Вот, Шива приоткрыл глаза, и тут же бог Кама выстрелил в него, для того, чтобы он влюбился в эту девушку. Ну, конечно же, Шиву пришлось прерывать свои аскезы, так как он действительно влюбился в нее. Вот. И, ну, конечно, кому он там наказал. Но мы об этом мало, история об этом умалчивает пока что. Вот. Но такой вот бог Кама, да. А как раз он отвечает за наше вот это вот именно наслаждение. Да, вот эту эмоциональную часть наслаждения. Вот. И она держит эту стрелу. В следующей руке она держит череп, олицетворяющий. Есть такое вот в Индии выражение «человек без головы». Вот, то есть человек, который не думает и делает. Просто он на эмоциях ходит, что-то, чтобы сказать, то и будет делать. Вот. И он не осознает того, что делает. Вот. И человек, который присущий вот это вот, который живет на этой чакре, да, который обычно там существует, он без головы. Вот, он не думает. Просто делает и все. Да, да, да. Есть эмоция какая-то, и она его несет. Потом у нее есть в другой руке топор. Вот, это было первое оружие, которое существовало. И с помощью как раз топора преодолевается все это чакры, да, и преодолевается это, как сказать, привязанности, и прокладывается путь выше. Да? И следующее — это дарама. Такая штучка. Это маленький барабанчик. Вот, с еще одной руки она держала. Которая олицетворяет вот этот ритм, жизненный ритм, да, в котором мы все живем, и ритм самой чакры. Вот. Вот такие вот там существуют боги. Ну, на прошлом семинаре мы говорили о том, что есть там крокодил также, да, олицетворение тоже такого. Вот почему именно крокодил? Потому что даже есть такая тема, то что крокодил владеет сексуальностью, сексуальной энергией, очень сильной сексуальной энергией. И в свое время даже крокодильим жиром, когда ну, мужчины уже все плохо было, вот, мазали крокодильим жиром и восстанавливали силы мужские, мужчины быстро. Вот. И также крокодилья сама жизнь, она такая хищника, охотника, да, который заглатывает свою жертву, который плавает, который хитрит обычно, хитрым таким способом добывает, да, он все может сидеть с открытым ртом, ждать, пока кто-нибудь заползет к нему в рот. Вот. И вот люди, которые живут как раз на этой чакре, а им присуща такая вот хитрость тоже. Это когда, знаете, вот есть у чакры какие-то положительные стороны, а есть какие-то отрицательные стороны, да. Ну, конечно, если мы будем рассматривать в абсолютном смысле, то, конечно же, нет ничего положительного, ничего писать, есть уместное и неуместное. Да? И нам бы желательно знать все, да, какие плюсы, какие минусы. Вот. И вот хитрость тоже присуща этой как раз чакре. Вот. Это что касаемо лепестков и богов. Так, есть вопросы по этому? Пока нет, да? Давайте мы дальше перерыв сделаем. Вот, и пойдемте дальше.